грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне из Франции пришла горькая весть об уходе из жизни замечательного русского писателя и диссидента Анатолия Голодельна. Сегодня мы обсудим эту новость и вспомним этого человека вместе с нами, с моими гостями, Аллой Ефремовной Гербер, критиком и президентом фонда «Колокольчик». Добрый вечер, Алла Ефремовна. И поэтом Юрий Михайлович Кулановский.
Добрый вечер,
Юрий
Михайлович. Добрый
вечер. Алла Ефремовна, вы когда обратили внимание на творчество, прежде всего, Анатолия Тихоновича?
Когда? Так только я начала сама писать и ходила по всяким редакциям, предлагала свои строчки, я еще была в институте, а уже появилась хроника, Виктора Погорского.
Времен
Виктора Погорского. И это было событие, это была революция. Это мы зачитывались, передавали друг другу юность. Это был 56-й год, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, да.
56-й, да. Ему еще даже 20 лет не было.
Ему было 20.
Да,
20 лет.
Да,
он пошел 20.
35-го года, да.
Понимаете, в то время, когда первое, вот до Васи Аксенова, до всех, первым был Толя, это не надо забывать, он был первым. Он первый, который заговорил от своего имени, от имени «я», появилось это слово «я». Он первый, который об этом поколении, от имени поколения говорил, само поколение о себе говорило. Поколение, которое не боялось в его повести, не боялось сомневаться, не боялось не любить то, как мы жили, в чем мы жили, куда мы жили. Не боялась быть откровенным, не боялась быть грустным, не боялась быть депрессивным. Это было совершенно удивительное начало той новой прозы, той новой авторской прозы, антисоветской прозы. Именно антисоветской прозы, потому что там в каждой строчке было про то, где, в чем и как мы живем, и куда мы живем. Это было начало. Потом появился Вася Аксенов, потом появились стихи Вознесенского, Евтушенко, потом появилось все остальное. Главный Аксенов, конечно, который потом просто размахнулся и открыл ворота в храм свободы. Можно сказать, и иронии, и сатиры, и ума, и мудрости, и совершенно... Вы знаете, я хочу сказать буквально еще два слова. Я очень много... Я же пришла в юность в отдел публицистики. Меня ребята назвали... Гриша Горин назвал бабушкой молодежной публицистики. Мне было за 20 лет, там, как нам всем тогда. Я очень много ездила, очень. И когда я приезжала, имя Толи Гладилина, вот тогда, когда я начала, это был 60-е уже, Толи и Аксенова, они звучали совершенно рядом. Как они? Что они? Это, я думаю, что вот, может быть, до сих пор никто даже не понимает, то есть, конечно, понимает, но современное поколение, конечно, не знает.
Не может представить.
Не может даже представить, что это значило.
Какой-то глоток кислорода был.
Конечно,
даже.
Что это значило. Люди меня растаскивали по квартирам. Я не пела, я не была героем квартирников, но меня растаскивали по квартирам, чтобы я рассказывала о журнале «Юность», о Васе, о Толе, о Евтушенко, о Вознесенском. Это то, чем люди жили. И это, конечно, было удивительно. И Толя был первым. Вот это не надо забывать. Он был первым.
Спасибо, Юрий Михайлович. Вы когда познакомились с Анатолием Тихоновичем?
Ну, с его прозой я познакомился мальчишкой, ведь я, действительно в 57-м году хроника.
Неважно.
Книжки вышли в 57-м.
Да,
я видел. Мне было 10 лет всего. Лет в 12 я прочитал это в Рыбинске, сидя на лежанке, и действительно был потрясен. Действительно, большинство почему-то ведет счет, что новая проза шестидесятническая началась с коллег Васи Аксенова.
Это вот не так.
Нет, конечно, она началась с Гладилина. И, кстати, Аксенов в случае в разговоре со мной не раз сам это признал.
Сам говорил всегда. Да. Надо отдать ему.
А
голову.
Познакомились мы лично, это было поразительно. Я в 82-м году оказался в эмиграции осенью 82-го года. И первый, кто приехал в Вену брать у меня интервью, был Анатолий Гладилин с «Радио Свободы». Да.
Да.
Это тоже как вообще судьба складывается. 20 с лишним лет назад в Рыбинске я читал его хроники. И вот я в Вене, и мы с ним в Вене, и он меня интервьюирует. Очень причудливо. И потом Дальше, в какой-то момент, когда я стал работать на свободе, вести там свою программу «Вера и слово», он был просто моим начальником. Я приносил скрипты туда, он их просматривал, иногда делал какие-то замечания. Он вообще очень добросовестно относился к своей работе. Не как многие писатели. Может быть, это ему на Западе и повредило в смысле сочинения оригинальных произведений, потому что он выкладывался на службе и работал 5 раз в неделю от и до. Может быть, он бы мог сделать больше в 80-е годы.
Да, он вообще перестал писать.
Кто, так сказать, сейчас уже...
Сейчас что говорить, да.
Но немножко обидно было, что виделось, что его так мощно взлетевшая вдруг проза, ведь он чуть ли не каждый год по книжке выпускал в 60-е годы.
Конечно, потом пошла
немножечко
вниз.
Бригантина поднимаешь его.
Все зачитывали.
У нас все время выходило.
Конечно, почти каждый год.
Да.
У нас на связи из Нью-Йорка Александр Гинец, наш коллега и журналист, и писатель. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему Анатолий не смог достичь в эмиграции тех же вершин, которых он достиг перед отъездом в литературной области?
Потому что он продолжал свою поэтику. И надо не забывать, как здесь совершенно справедливо сказали, что он был первым в ней. Гладилин произвел эстетическую революцию. И это очень хорошо заметно, если сравнить, например, прозу Гладилина с книгой знаменитой «Оттепели» Эренбурга, которая началась как бы «Оттепели», дала ее имя. Так вот, что любопытно, что «Оттепели» Эренбурга написана в стиле сталинской прозы. А Гладилин писал в стиле джинсовой прозы, так Аксенов любил называть свои сочинения. И это совершенно справедливо, потому что в то время для нас Гладилин был тем, чем Селлинджер был для американцев, скажем так. И я прекрасно помню, мне было всего-навсего, наверное, лет 10-11, когда я однажды был, у меня такой в жизни счастливый случай. Я однажды сидел на кухне в Филадельфии в одном доме, и, как всегда в русских за столик мы сидели на кухне и выпивали с Гладилиным и с Аксеновым. Я сидел между двумя кумирами моего детства. И я сказал, что если бы я мог поверить тогда в 5 классе, что я буду сидеть с автором истории одной компании, Гладилиным, то я бы умер от счастья. Гладилин улыбнулся, мы выпили. А потом я сказал, еще больше скорее бы сошел с ума от счастья, если бы я знал, что я сижу за столом с автором «Пора, мой друг, пора», которая была напечатана в том же году, что «История одной компании», по-моему, разница в 1 год. Это были книги, которые сформировали меня, и они были книги своего времени. Дело не в том, что они были антисоветскими, дело в том, что они были никакими. Они были внеидеологичные, и это и казалось антисоветчиной. Когда Гладилин приехал в Европу, то он пытался продолжать свою линию на европейском материале. Я помню его книжку «Французская Советская Республика» и многие другие. Эти книги были очень похожи на ранее сочинения Гладилина, только материал был другим. И мне кажется, что именно вот этот разрыв между стилем и материалом, он не пошел на пользу гладилинской прозе западного периода. Его последняя книжка, «Груша», она написана в том же стиле, в котором написаны его первые книги. Как будто бы не было вот этих вот лет. И все это выглядит, конечно, немножко устаревшим. Знаете, это как хиппи, которые пришли погреться в банк. Они уже седые, они уже лысые, и они уже как бы не в своем времени. Но давайте не будем забывать, что Гладилин, как тут правильно все время говорят, был первым. И сегодня, когда я читаю молодежную прозу, или та, что называется теперь молодежной прозой, я всегда думаю о том, что они все не читали Гладилина, поскольку они просто не знают этого материала. И они заново начинают то, что было уже сказано им. Им и Аксенову, и многими другими авторами юности. И это, конечно, печально, потому что в тогда, в 60-е годы, был целый пласт литературы, который хорошо было бы вернуть российским читателям сегодня, и особенно российским писателям, чтобы они не повторяли зады и не писали все заново.
Спасибо, Александр. Я вот уже учился в университете, когда Анатолия Гладилина выдавили из Советского Союза, да, и он вынужден был уехать по израильской визе, там, сложным путем через Вену, да?
Да, конечно. Как все тогда.
Как вы считаете, почему он такой выбрал путь? Он, наверное, с вами...
Во-первых, это не он выбрал путь, этот путь ему выбрали. его совершенно перестали, не забывайте, его перестали печатать. Если что-то появлялось, то всегда, всегда его поносили, как только можно. Он был идеологически не тот, и вообще буржуазный, и вообще непонятно, кто он и что он.
И письма подписывал протесты.
Да, а помните, что какие письма он подписывал в защиту Синявского и Даниэля? Я помню очень это хорошо. Он был одним из самых активных их, так сказать, сторонников. Вообще, он был, вот правильно очень сказала Саша, очень правильно, он не был антисоветчиком в смысле, что он выходил на площадь.
Да, диссидентом не, да, не был. Конечно.
Он не был диссидентом никогда. И вообще, я думаю, он и не верил и не предполагал, что этот строй когда-нибудь вообще рухнет. Ну, насколько он рухнул, все-таки это не то, что было. И он задыхался. Потом. Он однажды, вы, наверное, это знаете, он поехал туристом, а, по-моему, туристом, наверное, туристом в Париж. И он был совершенно, ну, обезумен от Парижа. Он влюбился в Париж. И он забыл, как все, наверное, кто уезжал, забыли, что иммигранты и туристы – это разные вещи. Он в первое время очень там тосковал, очень ему было плохо.
Он все время, в общем,
тосковал. Да, в общем, все время, совершенно правильно. Так себя я не нашел.
Извините.
Он же сказал, что если бы он мог только предположить, что начнется перестройка,
он бы никогда не уехал.
Он бы никогда не уехал. Да.
Ну, неизвестно,
да,
как бы.
Он возвращался в Россию, в отличие от некоторых.
Ну, вообще, почти все возвращались.
В смысле, возвращался?
Кроме Бродского, да. Нет, да. Ну, имеется в виду в 90-е.
В 90-е годы, да. То есть он не вернулся, а приезжал.
Приезжал, это да.
Ну, уже он... Да,
на соседи.
Были пущены, там были пущены.
А поэтесса и Барт, Вероника Долина. Добрый вечер, Вероника Аркадьевна.
Да, всем привет.
Да, когда вы познакомились с Анатолием Гладильным и чем, какими качествами человеческими он выделялся?
Знакомство было будничное, но очень симпатичное. 89-й год. Такие, как я, 2-3 персонажа, Сережа Станин Никитина и Юлия Ким, мы рванули в Париж. Такая была, в общем, экспедиция, задумана была Шелчем, который, впрочем, с нами и не поехал. Экспедиция была чуть ли не пафосная. В театре «Одеон» отличное такое гитарное выступление. В общем, весь русский и не очень русский Париж сбежался. Мы как бы чуть ли не на первых полосах газет были. О, было время. В общем, это было здорово. Анатолий Гладилин, как свободник, находился в кулисе. В сию секунду и познакомились. Фатима Сулхазанова, еще люди, еще... В общем, Париж 89-го года, он был еще очень в чем-то прежний, по рассказам моих товарищей, что постарше. Вот, да, впрочем, уже наступали и другие времена, но мы эту прежность увидели. Мы увидели вот этих наших друзей, что постарше, годами. Мы увидели их очень нежных, надежных, с отличными, вот так скажу романтически, воспоминаниями, с какими-то симпатичнейшими фантазиями на перспективу. Гинзбурге, Арина и Алик. Все это было отличное общее настроение. Вот так увиделись тогда с Гладилиным, какие-то пустяки вроде интервью. И не то чтобы уж пылко задружились, но все-таки поморгали друг другу. Потом были еще маленькие какие-то контрапунктные вещи, а дальше у меня своя романтика, которую, предполагаю, в общем, и детям оставить вспоминать. Романтика состоит в том, что лет около 15 назад, в общем, я немножко угнездилась в Нормандии. Это кусок Франции, эдакий северо-запад, неподалеку от Парижа, но первейшее море, до которого добираются парижане. В общем, мы такой сделали пижонский жест. В семье все ужасно было, симпатично по деньгам. И мы маленькую хижину себе там создали. Не в первый год, но еду по Нормандскому бережку. В том смысле, что кручу руль. Кто-то у меня сидит в машине. А меня слышно, да? Вот сей момент слышно?
Да, конечно, Вероника. Мы просто затаили дыхание.
Ну, еще такая пустяковина, но в ней было волшебство. Кручу руль, значит, и какие-то там друзья, какие-то дети у меня сидят там, значит, внутри машины, и я что-то рассказываю, там, руками взмахиваю, вот тут берег, вот тут море, говорю, вот тут скалы, смотрите, говорю, как все скромно, потому что это скромное место, это не Ницца.
Вот, теперь не слышим, да, сейчас восстановим связь.
Самое интересное.
Такое впечатление, что Анатолий не нашел как себя в эмиграции. Вот он не смог там то ли стать своим, то ли не смог освоиться, да.
Я думаю, что в эмиграции, ну, кроме, может быть, действительно Барышникова и Бродского, и то, я думаю, это не так просто.
Да,
и
да,
для
да.
Бродского совсем не просто. Мало кто себя нашел, потому что русский писатель, это он и молчит на русском языке, и плачет на русском языке, и смеется на русском языке, и там ему надо было как-то... Дело не в том, что он не знал французский, он, в общем, знал французский.
Он знал французский.
Я не о языке говорю. Я говорю о состоянии бессонных ночей, о состоянии тоски, о состоянии воспоминания. Понимаете, эти ребята, они так много значили для русской истории. До сих пор, между прочим, это неосознанно. И то ли ты это понимал, я тупый, мы все тут повторяем, он был первый. Он был первый, когда открылись двери, когда люди бредили миллионы. Что это такое для сегодняшнего читателя? Ну, десятки до сегодня, миллионы его читали, миллионы. Толя же с этим воспоминанием жил, когда Толя входил в ЦДЛ вместе с Васей. Толя идет там.
Все, ну, звезда.
Звезда, причем звезда не такая, не сегодняшняя звезда, а звезда, который дал людям какое-то новое дыхание, новый кислород. Он с этого начал, и с него все началось. И до сих пор, мне кажется, нету такого настоящего, фундаментального, не боюсь этого академического слова, труда, о том, что значила юность тогда для России. Как во многом она предопределила вот это те самые 90-е начала, вот когда вот эти митинги, это было вот оттуда, от той юности все. Вся перестройка по состоянию умов и по состоянию вот этой надежды, что вот мы вырвались, это было все с юности. Я это знаю, потому что я все-таки там много-много, ну, достаточно много была, я очень много там печаталась. Это был какой-то островок. Я когда это вспоминаю, мне плакать хочется.
Это когда... при Катаеве, да?
Это, я при уже Полевом. Пришла, когда это был уже Катаев уходил, при Полевом.
Это было при Полевом.
Полевом очень держал ту линию, которую начал Катаев. Очень. Кстати, будем справедливы. И даже, потому что он совсем из другого, кажется, мира, и Андрей Дементьев очень старался. Вот он очень старался. Это уже было другое время. Это уже, конечно, не было то, что сделал Катаев, который был замечательный авантюрист в этом смысле. Он не испугался. Он, когда прочел, такая была замечательная Мэри Озерова. Мы на нее молились все. Она раскапывала всех этих новых. Это все она. И она Толину поезд дала Катаеву на стол. И его прочла дочка катаевская, Женя. И сказала: папа, это надо немедленно печатать. И папа тогда прочел и сказал: все, в следующем номере это будет. Это надо же было. Понимаете, это.
Андрей Дементьев не давал журналу опуститься.
Да, совершенно верно.
Да.
Мне хочется
он
это
как
сказать.
В горбачевское время, а Алла Ефремовна рассказывает про хрущевское время.
Да. Нет, он не давал, конечно. И я вот сейчас, когда. Вот понимаете, я вспоминаю вот. Когда приезжали в какие-то города вот дальние, Господи Боже мой, сколько приходило молодежи, записывали с пленками, что там делается, как там Булат, как там. Этим жили и Толя, и надо это не забывать сегодня особенно. Светлая память. Толя был первым.
Александр, спросим. Александр, как вы считаете, Анатолий вот как-то он. Не нашел своей аудитории, может быть, там, в эмиграции. Потому что Алла Ефремовна говорит, что в России его, в смысле, в Советском Союзе, он был звезда первой величины, а там он... Да.
Знаете, когда говорят о том, как тяжело пребывание в эмиграции, вдали от Родины, то я всегда вспоминаю, что пребывание в эмиграции гораздо безопаснее, чем пребывание на родине. И ностальгия – болезнь, которая убивает медленно. Вот и Бунин прожил долгую жизнь, и Набоков. Да и Гладилин умер 83 года. Так что неизвестно, что опаснее – быть в эмиграции или быть на родине. Что касается, нашел ли он себя, то, вы знаете, любой писатель, где бы он ни жил, всегда страдает от того, что он должен идти вперед. Если он не идет вперед, он остается на месте и исчезает. И тут ничего с этим сделать нельзя. Миграция тут ни при чем. Вы посмотрите, например, ну, Довлатов как-то справился с тоской по родине и сумел написать 12 книг о миграции. И Бродский сумел справиться с ностальгией. Да и все мои писатели, которых я знаю, все они каким-то образом справились с этим делом. Например, Аксенов, который стал самым популярным писателем, как он шутил, Вашингтона. Дело в том, что он действительно был самым популярным писателем Вашингтона, но Вашингтон знаменит политиками, а не литературой. Что касается Гладилина, то, как я сказал, он не менял свой стиль, он не шел вперед. И эмиграция для него была непонятным местом. Он не освоил так Францию, как, скажем, Довлатов освоил Америку. Хотя Гладилин говорил по-французски. Да и вообще он был вполне успешным человеком здесь, в эмиграции. Вы знаете, газета «Новорусское слово», в котором я одно время работал, возглавлял Яков Моисеевич Цвибок, он же Андрей Седых. Он категорически не признавал всю нашу эмиграцию и считал, что Бродский пишет стихи непонятные, объявления не дает и печатать его незачем. Довлатов — это вертухай, а мы с Вайлем были двое с бутылкой. Единственный писатель, которого признавал и любил из нашего поколения, из нашей эмиграции, скажем так, из третьей эмиграции, был Гладилин. И Яков Моисеевич хотел именно ему оставить газету, предложил ему стать главным редактором «Новорусского слова». Гладилин долго думал, но не согласился с этим, потому что он не хотел менять Париж на Нью-Йорк. Хотя он часто наезжал в Нью-Йорк, и мы с ним дружили в Нью-Йорке, но Париж был для него привычным местом, и он чувствовал себя там вполне хорошо. То есть я не знаю, что было бы с Гладилином в России, но я точно знаю, что пережить вот эти вот страшные годы застоя было очень и очень тяжело, в том числе и Гладилину. Знаете, у меня просто личное отношение к этому, к этой проблеме, потому что именно Гладилин, именно имя Гладилина сыграло ну, как бы судьбоносную роль в моей жизни. Дело в том, что в 1976 году мы с Петром Вайлем написали первую совместную очерк о творчестве Валерия Попова. И там было упомянуто имя Гладилина. Но к тому времени имя Гладилина уже было вычеркнуто из всех органов печати, и упоминать его было категорически нельзя. Мы это сделали, газета проштрафилась, советская молодежь рижская, и Вайля, я тогда еще в газете не работал, а Вайля работал, Вайля выгнали с волчьим билетом. В конце концов, из-за этого мы эмигрировали и стали жить в Америке. Так что, может быть, Гладилин поспособствовал и этому. За что ему спасибо.
Да, Юрий Михайлович, хотели вы заразить его, Александра?
А? Конечно, так сказать, эмиграция продляет физическое существование литератора, когда тем более в такие кровожадные времена, которые пережил Бунин, что и говорить, и Шмелев. Да. Они бы здесь были все уничтожены.
Их просто не было.
И Ремезов, и так далее. Тут и дух мнений быть не может. Но все-таки вегетарианские достаточно были времена и 70-е годы, и 80-е первая половина. Я думаю, что Гладилин отчасти поспешил с отъездом, просто влюбившись в Париж. Он был романтик. В значительной степени он был в душе романтик. Да, это видно и по его молодой прозе.
И дальше
и вот именно даже не политика, а романтизм победил в его выборе.
Знаете, нам хотела Вероника рассказать историю романтическую. Вам слово, Вероника.
Да. Значит, насчет романтики, да, Юра Кублановский абсолютно прав, полагаю. Сама расцениваю так же. Толечку. Короче говоря, это, конечно, был он посреди деревенской совершенно улицы, хотя и прибрежной, набережной. Я на него бросаюсь, говорю, не виделись давно. Говорю, Толь, не пугайся, это я, Вероника Долина, отпрянул, довольно смешно. И дальше лет 10 летом мы как бы играли роль таких дачников старосветских. Я привозила детей и внуков. Его внуки тоже плескались неподалеку. Ну вот, судачили о том, о сём, но у него была приоритетная тема. Довольно много встречались, значит, в течение лета. Ну вот, а приоритетная тема, ну, кроме традиционных там Москвы и ее особенностей, ох, у него была романтическая тема, это Василий Павлович. Всякая встреча наша, это буквально со словами, ну, как там у Васи? Сколь давно ты была? И я, стараюсь не никнуть головой, говорю, я совсем недавно была, потому что у меня есть такая июньская сессия захода на Ваганьково, вот, и я бываю с охапками честно говоря, цветов, да. И вообще, если позволите, слушайте, при всем публицистическом общем стиле сегодняшнем, и при том, что горчайший день не стало то ли, и при том, что у меня тут там, где я нахожусь, идет гроза и рвется связь, можно я возьму и стих прочту?
Давайте, конечно.
Конечно, с удовольствием послушаю.
Немедленно читаю. Вообще-то он даже поется, потому что я проста на это дело. Я обычно, как что он пишу, так почти тут же и могу спеть. Короче, петь сейчас точно не буду и быстренько прочитаю. В сущности, почти то, что рассказала. Такая дачная история. В нашей-то области, где кальвадос изобилен, русских писателей просто хоть шапкой ловить. Здесь, например, проживает писатель Гладилин. В августе, правда, и это рассказ о любви. «Скоро поеду в Москву», — говорит он тревожно. «Скоро поеду, а ты не подскажешь, дружок, можно ли кого-то увидеть, хотя бы осторожно, чуточку Крыма, Изюма, свечение, ожог? Этого нет и не будет», — сказала я строго. «Нет и не будет. Теперь времена немоты. Тот, кто желает увидеть последнего бога, скромно к Ваганькову тащит, как может, цветы. Там человеком побудешь хотя бы немножко, там население иное, железный кружок, книжки облуд...»
Да, да, сейчас Вероника. Ой, Ефремовна, а Анатолий не хотел никогда вернуться? Вот уже в последние
годы. Вот мы с ним виделись в Париже, как раз это был... Начало 80-х, долго очень, тоже говорили.
Начало 90-х. Начало 80-х еще советское.
При Горбачеве.
Так вот, нет, я была от советского, от нашего туристической группы. Тогда же можно было.
Да.
Это было где-то в середине, наверное, 80-х, да. И я тогда тоже, конечно, его разыскала, но мне дали тот адрес, я тоже к нему поехала, позвонила. И мы с ним очень долго говорили. Он говорит, я не знаю, я, конечно, очень хочу вернуться, но вы знаете, ведь Толя же, ему не просто жилось на этой земле. Он знал, что он первый, он знал, кто он, и у него была любовь и ревность к Васе. Это были сложнейшие отношения, очень сложные.
Через десятилетия.
Да, через десятилетия. И это опять вот, и, по-моему, кто-то, Вероника или Саша сейчас сказали, Вася, это была главная вообще тема. Это была просто главная опять тема. И я чувствовала, что он не... Так как он умный, так он не понимал, в каком качестве он вернется, и кто он там сейчас будет, вот тогда, когда мы с ним говорили. И вообще он был... Все было как бы в порядке, совершенно верно. Все как бы было в порядке. Он из тех эмигрантов, которые не умирал от нищеты и все такое. И тем не менее, он боялся, мне кажется, возвращения. Мне кажется, он боялся.
Ну, тем более в середине 80-х, да, это нужно было покаяние, да, и так, да, далее. Да. Это надо было замарать
как
себя.
Он мог тогда, да, когда вернуться? Тогда он должен был бы...
А в 90-е уже все-таки поздновато.
А 90-е
было по возрасту, да, и так далее.
Ну, Василий Павлович вернулся же.
Василий Павлович вернулся, да, но видите, как все кончилось
вот
с тяжелым инсультом и годами беспамятства.
Да. Александр, как вы считаете, почему Анатолий, в отличие от Василия Павловича, не стал возвращаться в Россию новую?
Ну, Аксенов тоже не вернулся в Россию. Он наезжал в Россию, он держал два дома, как мы знаем. И для него всегда была Россия. Потихонечку он, конечно, перебирался туда все больше. Я помню, с ним разговаривал насчет Биарица. И говорю, а что вы делаете целый день? Он для меня был всегда Василий Павлович, в отличие от Гладилина, которого я звал Толя. И Василий Павлович говорил, я пишу. Я говорю, знаете, написать можно 3 часа. Ну, может быть, 4 часа. Но больше нельзя писать. Он говорит, ну, если честно, то в остальное время я смотрю московское телевидение. И, конечно, вся его жизнь была в Москве. И Аксенов, как и Гладилин, это люди-кумиры, которые смогли обрести славу, неслыханную по тем временам, ни для кого. Ведь наши в России, нашей, уже не знаю, можно ли так сказать, но в России так иначе есть одна настоящая партия. Это партия читателей. И это самая влиятельная партия в России. Куда более влиятельная, чем коммунистическая, скажем так. И эта партия читателей, ее лидерами были Гладилин, был Аксенов, был Евтушенко, был Вознесенский. Это было место, которое занято во всем другом мире политиками, я не знаю, кем еще, кинозвездами. Они были всем. И, конечно, возвращаться туда не в качестве звезды было очень трудно. Вот как Довлатов сказал, говорит, я хочу вернуться, но не простым евреем, а русским писателем. И только на таких условиях он соглашался возвращаться в Россию. Аксенов, прежде чем вернуться в Россию, убедился в том, что его читают и знают. И Аксенов действительно сумел сделать немыслимую вещь. Он сумел завоевать популярность второй раз. Его сочинения 60-х годов жили наравне с сочинениями его последних лет. И если «Затоваренная бочкотара» была знаменем 60-х годов, то и в 90-е ставили эту инсценировка была «Затоваренная бочкотара». Но и новые книги Аксенова имели свой успех. Я сам видел, как на развалах продавались книги Аксенова. Про Гладилина ты не скажешь. И я думаю, что именно это и мешало Гладилину вернуться. Вообще надо понимать, что любой писатель никуда бы не уехал. Я не знаю ни одного русского писателя, который уехал бы из России, если бы его там печатали. Из Советского Союза, я имею в виду. Потому что все уехали только по профессиональным причинам, чтобы было где писать и печататься. И в этом отношении, конечно, все мы живем там, где нас читают. И читатели, конечно, в первую очередь в России. И Гладилин очень тяжело переживал, скажем так, радовался и переживал успеху Аксенова. Но у него не было такого возвращения, как камбэк, как называется это в Америке, как это было у Аксенова. Именно поэтому, я думаю, Гладилин оставался там, где он жил.
Спасибо, Александр.
Возвращается Аксенову. А Толя понимал, что он не уверен был в том, что он возвращается.
Аксенову было гораздо больше энергетики. Просто и писательской,
пассионарный,
и человеческий. Он более пассионарный был. Да, конечно, да. Конечно. Видишь, он и когда уезжал, ведь он подготовил все-таки себе это поле для отъезда. Да. Сначала хотел опубликовать там «Ожог». Это не получилось из-за Бродского, кстати. Потом принял участие в «Альманахе Метрополь». И мне именно Толя Гладилин говорил, что Аксенов ему признавался, что «Метрополь» был задуман
как, сказать, мостик.
Цель, как мостик с целью отъезда.
Вам лучше других-то известно, был ли он так задуман или нет.
Что?
Вы же тоже автор «Метрополя».
Ну, так сказать, я автор «Метрополя», но я не был с Аксеновым тогда на коротке настолько, насколько я потом, так сказать, Аксенов, может быть, и задумывал так, как сказал Толя Гладилин, наверняка так оно и было, но со мной, там, с Женей Поповым, этими своими планами он вряд ли стал бы делиться.
Вы знаете, мы провожали когда Васю Аксенова, такие были проводы, и Вася тогда сказал, ребята, ну мы все сильно выпили, сказал, я вернусь, вот увидите, я вернусь. И потом, когда я его видел в Вашингтоне уже, когда
еще так же, как он, в этом смысле, сказал, он как стал жениться, он был уверен, что он вернется.
Абсолютно, да. Абсолютно точно.
Вот два писателя, которые были изначально уверены, что вернутся.
Да. А Толя боялся вернуться. Боялся не только власти, уже дальше совершенно выбрало, когда уже можно было как бы вернуться, он боялся, что он вернется
и никуда.
Никуда, вместе сказали. Да.
А как у него семья укоренилась там в Париже?
Две семьи. Уже две семьи.
Две дочки.
Маша и, как ее звали, я забыла.
Моя супруга дружит с одной из дочерей.
Аксенова,
у которой свое бюро,
дочку,
очень преуспевающее.
Алла, да?
Это
Алла. Юрист, Алла, юрист, она преуспевает, я ее знала хорошо.
Да.
Она была даже влюблена в моего сына. То, что мы близки.
Мы вчера написали ей соболезнования, она сразу ответила, очень горячо, благодарна. Так что отношения есть.
Да, грустно, ребята.
Александр, хотели у вас спросить, как вы считаете, почему, может быть, семья укоренилась уже во Франции, не трудно было сниматься с места?
Ну, в частности, это, я думаю, так было.
Ну, вы знаете, семья писателя – это всегда жертва писателя. И она следует как нитка за иголкой за писателем. И вот видите, вы говорите, что Аксенов знал, что он вернется. Я никогда не слышал от него. И все, что я знал, что Аксенов никогда не думал, что он вернется. И он встраивал свою жизнь в Вашингтоне навсегда. То же самое и с Гладилиным. И все ведь... Это же долгая жизнь. Представляете себе, Гладилин прожил в России писателем гораздо меньше, чем он прожил в Париже журналистом. И поэтому двигаться с места и пересекать обратно, возвращаться в свою жизнь... Это чудовищно трудно. Вот тут совершенно правильно были сказали. У Аксенова была такая энергетика. Именно поэтому он и смог это сделать. Как и Солженицын, еще более в зрелом возрасте. И Аксенов действительно... Мне что в нем всегда нравилось, это то, что он был главным западником нашей культуры. И он даже выглядел так. Он всегда ходил в галстуке, всегда он был одет по-пижонски. Он любил джаз. И он говорит, что больше всего мне нравится из музыки, больше всего мне нравится ресторан и шум. И в Москве я его встретил. Он выглядел точно так же, как он выглядел в своих романах. Он пришел на презентацию моей книги в Москве. И он был безукоризненно одет. И курил, между прочим, и вел себя совершенно свободно. Это был свободный человек в свободном городе. Это было совершенно замечательно. У Гладилина было немножко другое. Он был такой семейственный, он был уютный. Он был... Вот дачник очень к нему подходит как раз. Я помню, мы в Париже пошли в какой-то ресторан. И он так тосковал над этой французской кухней. И у меня было ощущение, что ему грибки с капустой были бы куда больше по вкусу. А Аксенов с его любовью к красным винам и джазу был больше похож на западника. Интересно, что именно он вернулся в Москву, но именно тогда, когда в Москве можно было быть, можно было жить по-западному. И вот Аксенов представлял такую западную жизнь в Москве. И, конечно, Гладилин, по-моему, для этого не совсем подходил.
Я тут все-таки хочу немножко поспорить. Мне Аксенов говорил, когда сразу почти когда я приехал, что когда он выйдет на пенсию, то обязательно переберется в Европу. И действительно, когда он вышел на пенсию, он купил дом в Биарице, да, и, в общем, жил в Европе,
да,
уже.
Да.
Обосновываться в Штатах он не собирался.
Да, я то же самое. У меня то же самое говорил в Вашингтоне. Даже наоборот, он сказал потом, что он обосновался в Европе, чтобы быть ближе к России.
Да,
даже
да,
это
да.
Он говорит. Но это уже не в этом дело.
Ой, прямо как вы считаете, пришло ли время переиздать сочинение Анатолия Тихоновича?
Трехтомник же издавался не так давно.
Ну, да. Как вы говорите, миллионный он имелся аж 60-х
годов. Ой, но сейчас не может этого быть.
Сейчас
это время
быть
ушло
не
навсегда.
Можем, да.
И сейчас можно издать лучшее, что он написал, но вот Трехтомник действительно же был.
У него замечательные воспоминания о Шпаликове.
Да.
Он
да,
хоронился
вот,
Шпаликов. Он вот был взять... в Переделкине, когда Шпаликов покончил
вот
с собой.
Вот я думаю, что надо
это
взять...
Это потрясающая
да,
страница. Это
взять
лучшее,
его,
что он написал.
Его лучшие, его воспоминания, его статьи. Вот сделать... Вот Гладилин вспоминает, Гладилин думает, Гладилин... Вот Гладилин с нами. Вот такое что-то сделать. И, может быть, действительно начать, конечно, с его этой первой повести и пойти дальше до его... Взять какие-то его статьи, которые были во Франции.
Академическое издать, да, собрание. То есть от первых повести...
Не, академическое.
Не надо академическое.
Не надо, это
вот как раз
похоронит.
Не надо. Вот именно. Нет, нет. Да. Я даже... Вот Гладилин вспоминает. Гладилин, мы с Толей. Вот что-то в таком духе. Он с нами разговаривает. У него же очень много
вот
было.
Вот эти страницы о Шпаликове,
да,
это,
вот
до
вот
такой
духе, да.
Ушины он не поднимался в 60-е годы. Так что говорить, что он потерял себя как писатель, никак нельзя.
Можно
это
много
просто
найти
замечательно.
Таких да. Воспоминательных вещей.
Надо какой-то, чтобы человек, заинтересованный в нем, собрал именно
да.
не академическое, как вы говорите,
да.
а собрал хорошее избранное его.
Да, да.
Это может быть пронзительный,
какой-то
превосходный,
человек, конечно.
Превосходный том, да.
Сейчас не надо делать академических изданий,
да,
они
да,
не
да,
пройдут,
да.
не нужно. Пусть он опять вернется к читателю. Надо постараться.
Да, слушай, мне кажется,
вернуть то ли
незаслуженно
читателю.
Вот он как-то не то, что забыт,
никто
а
не
вот
знает.
Остался в стороне от.
Ну, Максимов тоже остался в стороне.
Совсем.
Совсем.
Совсем остался. Но Толину книжку можно сделать Толину книжку. Толя. Максим и другой человек, это другая проза, все другое. Такую книжку, как Толину, Максимову книжку сделать невозможно, конечно. А Толину можно.
Да, да, я согласен.
Согласна, да, там
да,
есть воспоминания,
да, да,
там есть письма, там есть, Толя с нами разговаривает, это можно сделать.
Это была бы живая,
живая, конечно.
Имеющая хорошего читателя
да,
книга.
Да, 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 да. С хорошим очень предисловием.
Александр, вы согласны?
Я согласен с тем, что Гладилина надо пересдать. Более того, у меня есть конкретная идея. В Москве есть замечательная редакция Елены Шубиной, которая очень хорошо разбирается в литературе советского периода и постоянно занимается переизданиями. Она выискивает полузабытые вещи и дает им новую жизнь. И вот, ну, скажем, и Грекова нужно издавать, или, ну, Трифонов, положим, и так известен. Но вообще есть масса писателей, которые остались в том времени, и которых нынешняя молодежь не знает. Их надо заново впустить в этот оборот. И Гладилин, например, я бы издал целую серию вот этой молодежной прозы 60-х годов, которая была бы и «История одной компании» Гладилина, и «Пора, мой друг, пора» Аксенова, это мои любимые вещи, и «Коллеги», «Апельсины из Марокко», и «Хроника Виктора Подгурского», и многое другое. Понимаете, эта серия, это время было уникальным, потому что все, что первое, это как первая любовь, ее всегда приятно вспоминать. И если хорошо сделать такую серию книг, особенно если будет оформлять мой любимый художник Андрей Бондаренко, то это может получиться оттепельная серия. И Гладилин ее должен начать. Так что я считаю, что это было бы очень разумно. Что касается Максимова, то я не сторонник и не поклонник Максимова, поэтому мне трудно об этом говорить. Хотя в свое время, конечно, «Семь дней творения» была книжкой очень яркой и для нашего поколения важный. Может быть, и ее следовало переиздать. Но уже, скажем, «Чашу ярости» мне трудно представить, если кто будет читать сегодня эту книгу.
А эта идея очень хорошая. Вот оттепельный такой сборник молодежной прозы.
Да, издательство хорошее, Елена
Шубина. С таким вступлением, чтобы оно прям захватывало, и читатель бы пошел дальше.
Да, «Домик с башенкой» Фридриха Гринштейна.
Вот, обязательно. Конечно.
Пластика.
Конечно.
Нет же. Дай бог, что Шубина нас слышит.
Шубина молодец, и она услышит, она замечательная.
Эта идея ей придется по вкусу.
Да, мне тоже кажется.
Да, но вот уходит постепенно это поколение, да.
Которое еще может что-то внести. Мы-то уходим, нас тоже скоро не будет всех, которые могут сказать Вася, Толя и так далее. Да, правда?
Да, что тут скажешь.
Что делать, что делать? Из юности что осталось нам двое.
Да, что могли
Марк
сделали,
Розовский и я, вот из той юности. Да. Из той вот юности, из нашей юности. Посиделковской юности. Да, которая не выходила из Дома литераторов и одновременно писала.
Если Монахи Митрополь тоже не так много осталось.
Ну, есть еще. Вот недавно отмечали, кстати. Юбилей Юры Коробчаевского покойного.
Да, да, его уже нет.
Сильный автор. Фридрих Гринштейн давно скончался.
Гринштейн просто классик, который до сих пор
недооцененный
совершенно. Да. Это просто настоящий классик. Великий. Я сейчас недавно его перечитывал.
Анатолий Гладилин застал еще Галича, да? Тоже в конце 77-го года
застал,
погиб.
Застал. Он не рассказывал. Когда я приехал, ну что, один из первых моих вопросов был о смерти Галича. Здесь-то мы все ж думали, что все-таки его убрали наши спецслужбы. Я сразу стал спрашивать, ну все-таки, почему, говорю, так зависла смерть Галича-то, почему не разобрались? И Толя Гладилин мне сказал, что французы вели следствие очень тщательно, и очень внимательно, и что не нашли никаких следов насильственной смерти. Это потом мне подтвердил и Владимир Емельянович Максимов. Так что Толя, конечно, и дружил с Галичем, и Галич все время приходил на Радио Свободу,
они
на Парижское бюро.
Он же за час
до смерти был в бюро, записывал последнюю передачу.
Я думаю, что они в Союзе были знакомы.
Вот здесь этого не могу сказать.
Вот этого я не знаю. Я никогда.
Хотя ведь все тогда знали друг друга.
Вот, да,
дело
вот
тут в степени дружественности и близости.
Все знали, все ходили по этим квартирам. Все слушали друг друга.
А никакая из повестей Анатолия не экранизирована?
Толина нет.
Нет.
По-моему, нет. Тут, может, Саша знает.
Я не знаю.
Может быть, Саша знает. По-моему, нет. Я не помню.
Александр,
я почему? Я тогда сразу стали экранизировать.
Почему, в отличие от Василия Павловича, Анатолия Гладилина не экранизировали в советское время?
Я не знаю. но догадываюсь, что Аксенов был очень ориентирован на кино. И вообще, вот тут говорят, как он готовился, как он политический трамплин себе строил, Аксенов. Но следует сказать, что он подготовился самым лучшим образом тем, что он перевел роман Докторова на, с английского языка на русский, иностранную литературу. Вот это была настоящая подготовка к жизни в Америке. И Аксенов вообще всегда мечтал написать настоящее шикарное кино. И даже не кино, а телевизионный сериал и для американцев. И, в общем, он всегда был ориентирован на кино. Я думаю, что его проза больше к этому подходила. Но на самом деле, в наше время как раз гладилинскую прозу тоже можно было бы прекрасно экранизировать, потому что сейчас есть спрос на 60-е. Вот я слежу за тем, как появляются фильмы о пижонах, фильмы о стилягах, фильмы о той оттепели и как они пользуются успехом. Я даже понимаю, почему. Это, знаете, такое раннее христианство советской власти, когда все были бедные, но честные. Или искренние, во всяком случае. И это та самая эпоха, когда были положительные герои. Вот то, чего так не хватает нынешней отечественной литературы. Понимаете, я очень люблю Сорокина, но вряд ли у Сорокина можно найти положительного героя. А у Гладилина нет других. Вот его ранняя проза, они все были положительные. Они все были люди, на которых хочется было походить. И я помню, как эти герои были действительно героями, так же, как и аксеновские коллеги. Они все были людьми, которыми было приятно знакомиться. Вы знаете, для нас они сыграли ту же роль, что, скажем, Фиеста Хемингуэя. Я помню, что когда я прочитал «Фиесту» или «Три товарища» Ремарка, то мне казалось, что это люди, которые жили в одном кругу вместе с Аксеновым и Гладилиным. Это был дружеский круг, где много пили, где очень крепко дружили, где все время шутили. Это были люди, с которыми хотелось быть в одной компании. И не зря у него такая книга «История одной компании». Компания — это было главное слово того времени. И это был тот самый круг, который жил независимо от советской власти. Вы знаете, в Советском Союзе все сидели за столом и своими спинами отстранялись от власти. Это было такое вечное застолье, вечный праздник. И вот ощущение этого праздника, который не противостоял власти, а был вне ее, оно, по-моему, до сих пор осталось. Так что я себе прекрасно представляю, что из Гладилина мог бы получиться прекрасный сериал.
Я хотела вот интересно вспомнить почему-то, не могу понять, почему Толю никто не стал экранизировать, не могу понять. Это какая-то была необъяснимая вещь. А коллеги сразу попали на экран.
Да вот и сразу. Потом Зархи поставил звездный билет.
Да, звездный билет. И сразу пошло и так
еще
далее.
«Центровой из Поднебесья» такой был фильм по Василию Павловичу.
Ну, там много было.
Про баскетбол.
Я не говорю о последних, кстати. Не совсем удачно, типа «Московской саги» и так далее.
То, кстати, у Гладилина можно было бы сейчас,
конечно,
действительно экранизировать.
Было.
А вот как хорошо Говорухин экранизировал Довлатова-то «Конец прекрасной эпохи». По-моему,
да, этот фильм видео
это удачный фильм летом. Говорухина, по-моему.
По телевизору была.
Я знаю, да.
Видели мы его?
Видел, ну, да, я думаю,
фильм,
что да.
И отражает атмосферу того времени, и довлатовскую тоже.
Хорошо,
я уверен, что Гладилина можно поставить.
Саша сказал, что к этому времени сейчас действительно потянулись, потому что оно было светлое. Люди этого времени, не время было светлое, время было ужасное, а люди этого времени были светлые. Они были ориентированы на то, что что-то будет. И они, то, что они писали, это было ориентировано на будущее. Вот такое будущее будет. И эти люди в будущем будут. Я не знаю, кто сейчас, есть ли у молодежи сейчас писатели-кумиры. Я не знаю. Вот я блистательный писатель, конечно, Сорокин. Но он не кумир молодежи, я думаю.
Ну, это и объяснимо вполне.
Да, конечно. Время
тогда другое. Надежда была, что делать? Надежда была, Куджава, помните, пел,
ну, конечно,
песни? Да. Надежда, и наверное, это было тесто. Еще и в первые годы
была
застоя.
Надежда,
да.
Была. В 90-е вначале
а
была надежда.
А потом все стало покрываться застойной коркой.
Не застойной, к сожалению, а застойной.
Да.
А у нас была застойная. Это было лучше.
Хороший каламбур.
Да.
А вот жил Анатолий на закате жизни в Клоамаре, да? Не хотел жить в Париже.
Я там его не видел, я его видел в Париже. Вот вы, наверное,
я ж не знаю, нет, я же уехал из эмиграции в 89-м году, так что я...
Он очень болезненно воспринимал вот эту всю тему как раз ксенофобии.
Это естественно. он же был нормальный человек.
Александр, как вы считаете, политически Анатолий разошелся со своим поколением на закате своих дней?
Ну, само поколение разошлось само собой. И люди, которые были оппозиционных взглядов, люди, которые были прозападных настроений, люди, которые были вполне нормальными, легко променяли Крым на свободу. И поэтому сейчас об этом говорить мне странно. Что касается Гладилина, то он был, знаете, это ведь вменяемым человеком. А вменяемый человек, он, ну, в общем, такой и есть. Как и Аксенов, как и все это поколение. Он как раз остался, каким он был. Другое дело, что у Гладилина была большая проблема с Европой. И вот тут говорили, что Аксенов вернулся в Россию. Он вернулся не в Россию, а в Европу. Оттуда же он попал в Россию. И это разные вещи. И из Америки он уехал еще и потому, что он разошелся с издателями американскими, которые не приходили в восторг до последних сочинений. И это было на пенсии, он хотел жить в другом месте. А что касается Гладилина, то у Гладилина был страх перед социализмом. Он боялся того, что в его эпоху, это же были 80-е, конец 70-х, 80-е годы, когда ходила такая пословица: «Лучше быть красным, чем мертвым». По этому поводу мой друг Вагдий Починян нарисовал омара, и такой был под ним подпись была такая: «Лучше быть красным, чем мертвым». Вот Гладилина это очень нравилось. Он считал, что социализм, призрак бродит по Европе, призрак социализма, и он очень его боялся. И он очень критиковал Францию по этому поводу. Поэтому книжка называется «Французская Советская Республика», потому что он считал, что Европа левеет, Европа становится розовой, и он очень этого боялся. Это политические его взгляды были связаны именно с этим, именно с социализацией Европы. Но это было давно. Последние, конечно, годы, я думаю, что его интересовали те тяжелые события, те тяжелые перемены в России, а не в Европе.
Да,
правильно.
Да.
Ой.
Проблемы Европы.
Сейчас ваш на телефон, друг мой.
Тоже они как-то, ну, развели его, да, с его поколением эмигрантов.
И там все...
Трудно сказать, так сказать, коммунизмом боялись все. Красноты парижской и французской не любил ни один Гладилин, но и Максимов очень относился к этому настороженно. И действительно, это было. Так же, как потом, сейчас все боятся мусульманизации, так сказать, Европы и Франции.
Исламизации.
Да. А тогда боялись ее коммунистичивания. И на это давали повод тогдашние либеральные политики Франции. Конечно, Аксенову казалось, что он глубже их, имея опыт жизни в Советском Союзе, и совершенно справедливо он понял, что он лучше их понимает, что такое Аксенов? Социалистическое болото.
Конечно.
И Аксенов, и Гладилин.
Да, согласен. Конечно.
А все равно были родители, оба репрессированы.
Конечно.
Ну, да.
Ну, а то, что там все разошлись, все рассолились, все пошли
по разным. Это уж эмигрантская.
Это эмигрантская история.
Да.
И лучше ее сегодня не вспоминать.
Да, давайте не будем.
Мы вспоминаем Толю. А Толя был, как мы все тут сошлись, был романтиком. Он был светлым человеком.
Да, идеалистом.
Нет, он как раз конечно. Был объединяющий.
Конечно,
силой,
конечно.
Объединяющий. Он поэтому терпеть не мог этот раздрай.
Да, именно это как раз и хочется сейчас вспомнить,
да.
Учитывая.
Да, очевидно, все.
Закончить.
Иммигранты, которые сейчас живут в Париже, придут послезавтра проводить его последний путь.
Наверняка.
Думаю, это на Рю-Дарю в этом в храме.
Да. Где кого только не отпевали.
Да.
Вот именно.
Ну что ж, большое вам спасибо, что вы сегодня пришли к нам в прямой эфир. Мы упомянули нашего коллегу, а также великого русского писателя Анатолия Гладилина, который скончался накануне в Кламаре под Парижем. Это был замечательный шестидесятник и, как мы поняли, сложная очень в политическом отношении фигура. Очень чистый и хороший
очень
человек.
Светлый,
да, светлый человек. Большое вам спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Это программа Андрей Трухан. Оператор Роман Жуков, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».